Давайте продолжим изучение книги пророка Амоса. Откроем шестую главу. Северное царство Израилево отступило от Бога. Они жили в роскоши, довольстве и полном безразличии по отношению к Богу, как вдруг, внезапно, их покой был нарушен неизвестным им человеком, который внезапно появляется в Вифиле, одном из центров их идолопоклонства. И вот этот человек начинает выступать против поклонения идолам. Он начинает обвинять Северное царство и пророчествовать о суде Божьем. Амос появляется на сцене очень неожиданно. С самого начала он начинает говорить о Божьем суде, который должен скоро прийти на это отступившее от Бога царство. И в шестой главе, продолжая это обвинение, он говорит: «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Дев Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов и стада и тельцов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа». Он описывает состояние, в котором тогда пребывало Северное царство. Состояние, в котором это царство находилось перед самым своим поражением и разрушением. Беспечность на Сионе. Они надеялись на гору Самарийскую. Они считали, что их города хорошо защищены, что Самария – очень сильная крепость. Самария расположена на вершине большого холма. Жители Самарии создали в своем городе просто гениальную систему водоснабжения. Они провели в этот город на вершине холма воду от источника, который был расположен в нескольких километрах от того места на другом холме. Таким образом, прямо в городе у них был хороший источник свежей воды. Город был окружен крепкими стенами, вдоль стен стояли башни. Они считали свой город непобедимым. Они надеялись на силу своей армии, на стратегически выгодное положение, вместо того, чтобы надеяться на Господа. И вот пророк говорит: «Пойдите в некоторые из этих городов, которые пали. Вы думаете, что вы сильнее или крепче, чем были они? Но они захвачены. Вы говорите, что дни бедствия далеки, но на самом деле вы сами ускоряете приближение конца. Всегда находятся те, которые будут насмехаться и издеваться над пророком Божьим, говоря: «О нет, если это и случится, то не скоро. Все, о чем ты говоришь, все это еще далеко в будущем, а мы будем продолжать жить, как живем. У нас достаточно нефти на следующую сотню лет. Давайте просто использовать то, что есть. Не надо волноваться». Но таким отношением люди на самом деле только приближают день суда. В правление Иеровоама самарийское государство стало очень богатым. В раскопках города Самарии того времени, в руинах зданий, археологи обнаружили предметы мебели, сделанные из слоновой кости. Таким образом, это не просто образное выражение. Пророк говорит о настоящих событиях, которые происходили на самом деле. Люди там действительно лежали на своих ложах из слоновой кости. был очень популярным иметь в своем доме мебель из слоновой кости. И вот когда они просто развлекали себя вином, музыкой и роскошью, они жили в пышнейшей роскоши, суд уже ожидал их. Суд был уже совсем близок. Они не печалились, не соболезновали бедствию Иосифа. За это те, которые жили в такой роскоши, будут первыми, которые пойдут в плен. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф. «Гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его». И снова, это еще одно из тех мест, где говорится, что Бог клянется самим собою. У нас уже не так распространены всяческие клятвы, но раньше это было очень распространено. Когда человек желал доказать, что то, что он говорит, это на самом деле истина, он клялся в истинности своих слов, и он всегда должен был кляться чем-то большим, чем он сам. Вы не могли сказать: «Я клянусь своим именем, что я сделаю это». Ваше имя может не представлять из себя никакой ценности. Поэтому вы клялись честью своей матери, или вы клялись небом, или клялись Богом, стараясь подтвердить, что вы исполните сказанное. Клятва служила для подтверждения истинности ваших слов, для придания им значения. Иисус сказал: «Вы не должны этого делать. Не клянитесь. У вас не должно возникать такой необходимости. Если вы говорите «да», вы должны иметь в виду «да». Если вы говорите «нет», вы должны подразумевать «нет». Поэтому клясться, давать клятву излишне. Будьте человеком своего слова. Пусть ваше «да» будет «да», и пусть ваше «нет» будет «нет». Тогда вам не придется клясться, чтобы подтвердить, что ваши слова — это истина. Будьте человеком своего слова. Однако иногда Бог, чтобы подчеркнуть, как неизменно и окончательно было его решение в определенных вопросах, чтобы установить завет, чтобы они знали, что Бог действительно сделает это, Бог клялся. Но чем же ему клясться? Ведь во всей вселенной нет ничего, что было бы больше его, чем он мог бы поклясться. Он самый великий, и поэтому ему всегда приходилось клясться самим собой. И вот Бог, чтобы подтвердить свой завет и обещание Аврааму, Бог поклялся самим собой, говоря: «Я, благословляя, благословлю тебя», подтверждая тот завет. Теперь же Амос говорит, что Бог клянется, что он гнушается высокомерием и роскошью Иакова, что он ненавидит его дворцы. Он обещает предать город в руки врагов, и Бог исполнил все это абсолютно точно. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Он говорит о поражении, которое придет на этот народ. Многие люди погибнут. Довольно часто люди задумываются о ритуале кремации. По-библейски ли это, правильно ли это или нет, кремировать усопших? Этот обычай кремировать тела существовал еще в Ветхом Завете. Тело Саула было кремировано. И я не знаю ни одного стиха, который осуждал бы кремацию. Лично у меня нет с кремированием никаких проблем. Они могут делать с моим телом все, что им угодно. Мне будет все равно. Как только мой дух покинет эту ветхую хижину, мне все равно, как люди избавятся от этой хижины. Я думаю, что кремирование только ускоряет естественные процессы. и за 37 минут делает то, что природа делает за 37 лет. Поэтому я нисколько не против кремирования. Однако есть некоторые люди, которые выступают против кремации. Ну что ж, если вы против кремирования, пускай это тело съедят черви. Но когда я выйду из этого старого дома, из этой ветхой хижины, тогда у меня будет от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Поэтому, что они сделают с хижиной, меня не волнует. Мне все равно. Я просто не хочу, чтобы люди входили в страшные расходы, покупая шикарный гроб для моего трупа. Я считаю, что это бессмысленно. Мне совершенно все равно, буду ли я похоронен в простом еловом ящике или в чем-то еще. Это тело — это не я. Это тело — это только хижина, в которой я живу какое-то время. Настоящий я — это дух. И меня, настоящего меня здесь не будет. Тогда делайте с этим телом что вам угодно. Но когда вы будете избавляться от моего тела, пожалуйста, сделайте это настолько разумно, насколько это возможно. Люди устраивают такую большую шумиху вокруг тела, в то время как самое важное — это душа. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома — трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Конечно же, чтобы по-настоящему понять это, необходимо хоть раз побывать в Израиле. Там есть места, особенно склоны холмов, которые представляют собой голую скалу, камень. Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своею ли силою мы приобрели себе могущество?» «Вот я, — говорит Господь Бог Саваоф, — воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне». Итак, вот оно Божье обличение против них. В 7 главе Господь показывает Амосу некоторые суды, с помощью которых он мог бы произвести его суд над Израилем. Эти бедствия, несомненно, были показаны Амосу в форме видения. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот, он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, и вот такое у него было видение, нашествие саранчи на землю, которая полностью уничтожила все зеленые покосы. Тогда я сказал: «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том: «Не будет сего», сказал Господь. Библия говорит нам, что Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Бог не изменяется. «Я Господь, я не изменяюсь», — говорит он. Однако, когда мы смотрим на действия Божии нашими человеческими глазами, бывают времена, когда нам кажется, что Бог изменялся, что Бог начал делать что-то, а потом не закончил этого. Но в действительности Бог не изменяет своих решений. Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Однако, для того, чтобы описать Божьи действия, мы используем человеческий язык. Поэтому у нас и возникают такие проблемы. Итак, Бог показал Амосу видение саранчи, которая уничтожила покосы травы. Это один из способов, которым Бог производил свой суд над народом израильским. И вот, когда Амос видит эту пожирающую траву саранчу и уничтоженные покосы, он взывает к Богу, ходатайствуя за народ: «О Боже, не делай этого! Пощади! Я умоляю тебя!» И Бог смягчился. он не произвел этого поражения нашествием саранчи. Одно, на что нам стоило бы здесь обратить внимание, это ходатайство пророка за народ. Это представляет собой полный контраст по сравнению с тем, что описано в следующей книге Библии, книге пророка Ионы. Он пророчествовал против ниневитян и очень разозлился, когда Бог не уничтожил их. Он не собирался ходатайствовать за ниневитян. Он делал совершенно противоположное. Он просил Бога уничтожить их. «Сотри их с лица земли, Господь!» Он очень сильно разгневался на Бога, когда Бог не уничтожил их. Он даже сел на землю и был очень раздражен и просил, чтобы Бог убил его. «Не хочешь убить их? Тогда убей меня, Господь! Я не хочу больше жить!» Здесь же, в книге Амоса, мы видим пророка Божьего, который ходатайствует за свой народ. И, конечно же, такое поведение намного больше соответствует намерению Божьему в отношении его пророков. Бог хочет, чтобы они ходатайствовали за народ. Может быть, нам приходится говорить людям о Божьем суде, который грядет, но все равно мы должны ходатайствовать за них. Мы не должны говорить: «А, вот Бог разделается с вами, Он вас обязательно накажет. Ах, вы нечестивые безбожники!» Должно быть наоборот. Если вы будете продолжать ходить в вашем нечестии, то вы понесете на себе гнев Божий. Обратитесь от вашего нечестия, покайтесь и будете спасены. О Боже, работай в их сердцах, открой им глаза, пусть они обратятся к Тебе. Мы должны ходатайствовать. Многие люди неправильно истолковывают действия и предназначение пророков. Они говорят: пророки возвещают Божий суд, который грядет на народ, так, как будто сами пророки получают от этого огромное удовольствие. Это не так. Здесь Амос провозглашает Божий суд, который должен прийти на землю, на людей за то, что они жили во грехах. Но даже в этом случае он все равно ходатайствует за них. «Боже, прости их! Они так слабы и малочисленны! Как же они смогут снова подняться, если ты уничтожишь их?» Потом у него было видение огня, который пожирал города. И снова он ходатайствует и молит о прощении. И Бог говорит: «Хорошо, они не будут уничтожены огнем». А потом Господь показал ему еще одно видение. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему». Они настолько развратились, они настолько искривили свои пути и уклонились от Божьего стандарта, что Богу пришлось проложить отвес между ними. Предназначение отвеса в том, чтобы служить эталоном вертикали в строительстве, для того, чтобы строить правильные прямые стены. И вот Бог держал в руке отвес так, чтобы можно было воочию видеть искажение и развращение народа Божьего. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы. Это те места, которые они создали для поклонения Ваалу и Астартам. Эти высоты будут опустошены. И разрушены будут святилища Израилевы. Те места, где они поклонялись тельцу и лжебогам, они будут разрушены. И восстану с мечом против дома Иеровоамова. И послал Амасия был языческим священником в Вифиле, священник вифильский к Иеровоаму, царю израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. Этого священника стали беспокоить пророчества Амоса, и он послал к Иеровоаму сказать: «Сделай же что-нибудь, мы не можем переносить слов этого человека. Он здесь, посреди твоей страны, выступает против тебя, он производит возмущение против тебя». И сказал Амасия Амосу: «Провидец». Пророков часто называли провидцами, потому что они видели видения и обладали способностью как бы смотреть в духовный мир. «Провидец, пойди и удались в землю Иудину». Иными словами, «иди туда, откуда пришел». Амос пришел из одной из южных областей Иуды, из Фекои. «Удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикаморы». Это такие особого сорта смоквы. «Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевую вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». Отвес, свинцовый отвес, который положил Бог. Те, которые соответствуют Ему, те, которые ходят прямыми путями, будут помилованы. Те же, которые искривлены, те, которые отклонились от Божьего стандарта, будут уничтожены. И вот Амасия, ты часть того рода, который отклонился от Бога. Твои пути искривлены, ты будешь уничтожен, и вместе с тобой твоя семья. Твоя жена станет блудницей на улицах города. Амасия, священник, спрашивал Амоса, подвергая сомнениям его власть пророчествовать: кто поставил тебя на это служение? Какую семинарию ты окончил? Кто дал тебе власть? Такие же вопросы и сомнения частенько поднимаются и в наши дни в отношении людей, делающих дело Божье, служителей Божьих. Кто тебя рукоположил? Кто дал тебе власть? В какой семинарии ты учился? И все это потому, что у нас существует неверное представление, что каким-то образом образование, полученное в семинарии, делает человека способным к служению, что эта семинария или библейский колледж ставят человека на служение Богу. Нет ничего более далекого от истины. Один только Бог ставит человека на служение. Образование, полученное в семинарии, может быть полезным для этого, но только Бог по-настоящему ставит людей на служение себе. Многие молодые служители, которые вышли из часовни на Голгофе, чтобы начать служение в других областях, они не имеют никакого специального богословского образования, и поэтому им часто приходится выслушивать такие вот нападки, особенно если их церковь растет и становится известной в городе. Некоторые люди начинают спрашивать: кто ты такой, кто поставил тебя, кто дал тебе власть, откуда ты взялся? И все, что они могут сказать в ответ, это зачастую: «Ну, я был наркоманом, я торговал наркотиками, и вот Господь коснулся меня, Он взял мою жизнь в свои руки и изменил меня, и теперь я говорю о Нем другим людям». Теперь я проповедую Евангелие. Амос, откуда ты взялся? Кто дал тебе власть? В какой семинарии ты учился? Амос сказал: послушай, я был просто пастухом, я собирал смоквы, И пока я присматривал за моими стадами, Господь сказал мне: «Иди и пророчествуй». Никаких официальных свидетельств, никакого образования, никакой специальной подготовки, никаких дипломов, только призыв Божий и ответ на этот призыв. Интересно, что Иоанну Крестителю был брошен такой же вызов. Когда Иоанн проповедовал в пустыне, фарисеи пришли к нему и сказали: «Кто дал тебе власть крестить?» Впоследствии они подвергали сомнениям и самого Иисуса. Они спрашивали его: «Кто дал тебе власть делать все это?» Так что я только усмехаюсь, когда некоторые люди в наши дни, как и тогда, приходят к нам, говоря: «Кто дал вам власть? Кто поставил вас?» Когда это так очевидно, что Бог поставил Иоанна Крестителя, когда очевидно, что Господь призывает своих служителей. С чем, казалось бы, людям тяжелее всего смириться и труднее всего принять, так это то, что Бог очень часто призывает и использует для своей работы простых, обыкновенных людей. По каким-то причинам мы склонны создавать какую-то особую ауру вокруг тех людей, которых Бог использовал в его работе, и мы возносим их на пьедестал, и мы начинаем делать из них каких-то сверхдуховных святых, и мы почему-то решаем, что они являются какими-то особыми людьми, что они необычные, необыкновенные люди, они ангелы во плоти, они думают не так, как думаем мы. Они не реагируют на трудности так, как реагируем на них мы. Несомненно, они само совершенство, и они всегда и на все реагируют самым совершенным образом. Конечно же, они никогда не раздражаются, они никогда не обижаются, не злятся. Они должно быть совершенны, и поэтому-то Бог и использовал их. Но это не так. Бог использует простых, обыкновенных людей. Илия был человеком, которого обуревали такие же чувства и страсти, как и вас. Он ничем не отличался от вас. Амос был обыкновенным пастухом. Он ходил за стадами, когда Бог говорил к нему и призвал его на это служение. У Бога есть план и намерение для жизни каждого из вас. У Бога уже есть работа, которую Он предназначил именно для вас. Но мы так часто отказываемся от работы Божьей. «О, Господь, ведь у меня же нет образования! Господь, ведь я простой, обыкновенный человек! Ведь я — это просто я! Как же ты можешь использовать меня, Господь?» Мы сами отказываемся от того, чтобы быть используемыми Богом. Мы действительно обычные люди. И мы думаем, что Бог не использует обыкновенных людей. Мы грешники, и думаем, что Бог не использует грешников. Мы слабы, и мы думаем, что Бог не использует слабых. Но в действительности Бог использует самых обыкновенных людей. Бог хочет использовать вас. Те люди, которых Бог призывал на служение, всегда были удивлены этим Божьим призванием. Зачастую они даже пытались найти себе какое-то оправдание, чтобы не исполнять этого служения, оправдывая это тем, что они простые, обыкновенные люди. Когда Бог пришел к Гедеону и сказал ему: «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян», Гедеон ответил ему: «Нет, Господь, я не могу. Неужели ты не знаешь? Мой род... род моего отца — ничто. Я самый младший в доме моего отца. Господь, ведь я самый обыкновенный человек. Я тут просто молочу пшеницу. Господь, я ничто. Господь, ты ошибся, я обыкновенный человек. Ты ведь используешь сверхсвятых, героев». Но Бог призвал Гедеона, и Бог использовал его. Вы, наверное, помните, как люди пытались превознести его, когда Бог использовал его. Гедеон сказал: «Ну нет, только не это, ни меня, ни одного из моих сыновей не делайте вашим царем». И он вернулся обратно молотить свою пшеницу. К когда Бог призывал Моисея? Моисей сказал ему: «Господь, я не могу. Мне никто не поверит. Господь, я обыкновенный человек. Я тут в пустыне вот уже 40 лет пасу овец. Неужели ты действительно хочешь, чтобы я пошел и сказал фараону, чтобы он отпустил народ израильский? Нет, я не могу этого сделать, Господь. Я обыкновенный человек». Да, именно таких людей использует Бог, самых обыкновенных людей. И Бог хочет использовать и вас. Амос рассказывает, что Господь говорил к нему, когда он ходил за овцами. Ошибка, которую так часто совершают люди, желая предать свои жизни Богу, состоит в том, что они решают оставить свою работу и просто сидеть и ждать, в какое же служение Бог приведет их. Но, как правило, если Бог желает использовать вас, Он сам заберет у вас вашу работу, если Ему угодно. Я считаю, что это неправильно бросать работу, говоря: «Я просто буду служить Господу. Я уволился на прошлой неделе, и теперь я сижу и жду, когда Господь призовет меня на какое-нибудь служение». Однако такие шаги зачастую имеют очень плохие последствия. В конце концов, вы можете очень проголодаться. «Когда я следовал за овцами, Господь сказал мне: когда Петр и Иоанн чинили свои сети, Иисус подошел к ним и сказал: оставьте свои сети и следуйте за мной. Но не оставляйте своих сетей до того, как Господь подойдет к вам и скажет: оставь сеть. Когда Матфей сидел на своем месте, собирая подати, Иисус проходил мимо него и сказал: приди и следуй за мной». Видите, Матфей был на своем рабочем месте, исполняя свою работу, когда Господь призвал его. Господь может призвать вас прямо от вашей работы. Вы не должны бросать работу и отправляться куда-нибудь в пустыню и там ждать видения или призвания от Господа. Бог призовет вас там, где вы есть, если вы только слушаете Его. «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Израиль отверг Бога. Израиль поклонялся лжебогам, но Бог по-прежнему называет его своим народом. Бог продолжал считать их своим народом еще много времени спустя после того, как они перестали считать его своим Богом. Бог все еще считает вас его народом. У него есть планы на вашу жизнь. Бог не позволил им просто уйти. И точно так же Он не позволит уйти и вам. У него есть планы для вашей жизни. Просто поразительно, как Бог называет нас Его народом. «Мой сын, мое дитя», — говорит Он. Это просто восхищает меня, восхищает то, что Бог считает меня своим. И в 8 главе Бог открывает Амосу следующее. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами». Итак, еще одно видение. И в этом видении он видит корзину со спелыми плодами, абрикосами, персиками, яблоками, вишнями, сливами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча». Итак, поражение и погибель придут на Израиль. Песни веселья в храме обратятся в рыдание, трупы будут разбросаны повсюду. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. И здесь Бог снова выступает против притеснения бедных богатыми людьми в то время. Те, которые наживаются за счет бедных, говоря: «Когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами. Новолуние было днем покоя. Им не дозволялось работать в день покоя. И вот поэтому они ненавидели новолуние. Когда же это новолуние наконец пройдет? Я хочу снова продавать. Вот опять пришлось сегодня закрывать магазин. Не хочу закрывать магазин, хочу получать прибыль. И это доходило до того, что они просто ненавидели субботние дни, да не покоя, когда им приходилось закрывать магазины и лавки. Ими владела жадность, их раздражало, что им приходится закрывать лавки в субботу. Люди были обуреваемы такой жадностью, что хотели работать 7 дней в неделю. Ужасно! Потом мы видим, что они хотят уменьшить меру. Здесь подразумевается ефа, мера, которой продавали хлеб, около 20 литров. Они постепенно делали свои корзины меньше и меньше, продавая все меньше и меньше количество зерна за ту же цену. Таким образом, они поднимали цену на зерно. Они увеличивали цену сикля. И здесь тоже говорится о таком вот жульничестве. Обманывали неверными весами. Дошло до того, что у торговцев было 2 набора гирь. Одни для того, чтобы покупать, а другие для того, чтобы продавать. И поскольку у них тогда не было государственной палаты меры весов, в конце концов это превратилось в настоящий хаос. Торговцы наживались за счет людей. Они обманывали людей. У них были тяжелые гири, с которыми они покупали у земледельцев зерно, но потом, когда они продавали его, они использовали для этого более легкие гири, так что получался двойной обман. Неверные весы, неверная мера, в книге притч сказано, что это мерзость перед Господом. Чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Они продавали даже высевки от хлеба, шелуху, отбросы. Они просто обдирали людей, наживаясь за чужой счет, вынуждая людей идти к ним в рабство. Такого рода деяния — мерзость пред Господом. Наживаться за счет нуждающихся и нищих — с этим Бог никогда не будет иметь ничего общего. Клялся Господь славою Иакова. Поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Бог здесь говорит о том, что солнце зайдет в полдень, и земля среди бела дня покроется мраком. И некоторые исследователи утверждают, что это просто образное выражение, что из-за поражения и опустошения, которому предстояло обрушиться на эту землю, люди будут говорить что-то вроде «О, у меня солнечный свет в глазах померк!» И при этом, конечно же, они будут иметь в виду не какое-то природное явление, а скорбь и печаль, переполняющие их. Есть и другие исследователи, которые верят, что Амос на самом деле предсказывал солнечное затмение, которое впоследствии произошло в Израиле. Епископ Ашор говорит о 3 солнечных затмениях, которые происходили в последующие годы. Все эти затмения выпадали на дни праздников. Одно было в день Пятидесятницы, другое на праздник Труб в следующем после этого году, потом случилось еще одно затмение в следующем году и снова на праздник Пятидесятницы. Таким образом, солнце на самом деле заходило в полдень, и день действительно омрачался, и их праздник действительно обращался в сетование. Как бы то ни было, мы знаем об одном дне, который был днем праздника Пасхи, когда в полдень наступила тьма. Посреди светлого дня. Это не могло быть затмение, потому что Пасха всегда приходится на полнолуние, а солнечное затмение в полнолуние просто невозможно. Это был тот день, когда был распят Иисус. Помните, в Писании говорится, что тьма покрывала землю от 6 до 9 часа. И вот то, что говорит Амос, может быть пророчеством о той самой тьме во время распятия Христа. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Помните, как Иисус очень часто повторял: «Имеющий ухо да слышит». Когда Он обращается к 7 церквям в книге Откровения, послание каждой церкви Он завершает одними и теми же словами: «Имеющий ухо да слышит, что говорит Дух». Но истина состоит в том, что многие не имеют ушей, чтобы слышать, что говорит Бог. Они просто не слышат Слово Божье. Дело не в том, что Бог не говорит. Просто люди не могут слышать Слово Божье. Для них это просто слова. Они ничего для них не значат. Эти слова им просто непонятны, потому что они не могут слышать. Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Видите, проблема никогда не появляется с Божьей стороны. Дело не в том, что Бог не говорит. Дело в том, что мы не слушаем. Причина совсем не в том, что Бог не слышит. Наш образ жизни не позволяет Богу ответить на наши молитвы. Итак, как они не слушали Слово Божье, потому что в земле был голод по Слову Божьему, обратите внимание на результат этого. «И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господня, и не найдут его». Их одолеет беспокойство. Они будут постоянно искать того, что принесет им удовлетворение. Теперь посмотрите на то беспокойство, которое царит в мире в наши дни. Как люди скитаются по всему миру, от моря до моря, от севера к востоку, скитаясь по всему миру, ища того, что могло бы удовлетворить их. Если вы не слышите Слова Божьего, если ваше сердце не впитывает в себя Слово Божье, вы обнаружите себя в бесплодных, слепых поисках, пытаясь найти что-нибудь, что заполнило бы эту пустоту вашей жизни. Такое беспокойство всегда становится последствием того, что человек не слушает гласа Божьего и не принимает Слово Божьего в свое сердце. Эта пустота вызывает такое беспокойство, и как результат этого, говорит Амос, в тот день и стаивать будут от жажды красивые девы и юноши. Он не говорит о пожилых людях, жизнь которых уже подходит к концу, старые немощные будут и стаивать. Нет, красивые, молодые девушки и юноши, те, которые находятся в самом расцвете сил, будут жаждать и истаивать в результате этой жажды, потому что у них нет ничего, что действительно поддержало бы их и помогло им. Молодые люди, те, кто находится в самом расцвете своей молодости и силы, в самом начале жизни, не могут существовать без живого Слова Божьего. Как же мы нуждаемся в том, чтобы слышать и слушать Божье Слово? В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой, Дан». Дан был религиозным центром северной части Израильского царства. Там Иероваам выстроил жертвенник и воздвиг на нем тельца и сказал: «Вот Бог, который вывел вас из Египта, вот ваш Бог, ему поклоняйтесь». И люди Самарии клялись этим Богом Дана: «Жив Бог твой, Дан, и жив путь в Версавию, они падут и уже не встанут». В 9 главе мы читаем последнюю часть пророчества Амоса. Он говорит: «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, а остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись». Итак, это великое потрясение, произведенное Богом. Бог сказал: хотя они и попытаются убежать, они не спасутся. Хотя и кажется, что они избежали наказания, но и они не смогут спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо. Итак, суд Божий падет на отступивший от Бога Израиль, и никто не избежит его ни в могиле, ни на небесах, ни на Кармиле, ни в море. Даже в плену не спасутся они. И там настигнет их меч Божий, они будут убиты. Божья рука обратилась против них на беду им. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле. Призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь — имя ему. Он провозглашает этот суд, который он произведет над отступившим народом. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня сыны Израилевы?» — говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян, из Кафтора и Арамлян из Тира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю», — говорит Господь. Бог помилует остаток. Бог не совсем истребит их, ибо у Бога до сих пор есть прекрасный план для Иакова и для народа израильского. «Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». Итак, Бог провозглашает, его суд должен прийти. Они будут рассеяны среди всех народов земли. И, несомненно, когда вы смотрите сегодня на еврейский народ, все именно так и произошло. Они были рассыпаны, рассеяны среди всех народов по всему миру. «В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Обетование о восстановлении отступившего царства. Обетование о восстановлении скинии Давидовой. Некоторые берут этот отрывок Писания и на его основании утверждают, что Иерусалимский храм не будет восстановлен, что восстановлена будет только скиния Давида. В Иерусалиме якобы заново поставят только место для скинии. Но как бы то ни было, есть другие места Писания, которые ясно говорят о восстановленном храме, и там даже приводятся его размеры, длина его стен и так далее. Итак, Амос говорит о том, что Бог восстановит Израиль, и разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. И теперь Божьи будущие благословения, Его вечное царство, то, чего мы с таким нетерпением ожидаем и сегодня. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой». Вот оно, это обещанное восстановление. Придет тот день. Мне очень хочется, чтобы вы могли как-нибудь съездить в Израиль. Как бы мне хотелось, чтобы вы могли увидеть виноградники, которые были посажены там за эти годы, сады, которые были там разбиты, отстроенные заново города. Бог сказал, что Он восстановит эту землю, и если вы поедете туда, вы сами своими глазами сможете увидеть все те вещи, о которых говорил Господь. Он снова возвратил людей в эту землю, и они отстроили разрушенное, насадили там виноградники и сады, поля и рощи. Вы можете своими глазами увидеть исполнение Слова Божьего в этой земле. Бог верен Своему Слову. Если Бог сказал что-то, мы можем быть уверены в этом. Это, несомненно, исполнится. Бог не солжет ни в одном слове своего пророчества. Зачастую в нашей жизни появляются люди, которые говорят, что они владеют даром пророчества и способностью предсказывать определенные события. И они весьма точно предсказывали некоторые вещи, которые действительно уже произошли. Но это совсем не обязательно доказывает, что их предсказания были от Бога. Для того, чтобы человек мог с полным правом говорить, что его пророческие высказывания были даны ему Богом, все его слова должны быть исполнены полностью со стопроцентной точностью, потому что Бог никогда не ошибается. Библия свидетельствует о себе и говорит, не останется неисполненным ни одно из слов этого пророчества. Счет идет уже на тысячи таких исполненных пророчеств, и ни одно из слов этих пророчеств не оказалось неисполненным. Если к этому моменту Бог был верен на все 100%, то вы можете быть уверены, что так оно будет продолжаться до самого конца. Вы можете быть в этом уверены. Давайте будем особенно внимательны к тому, что мы слышим, говорит Библия. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое было сначала проповедано самим Господом? Бог сказал об Израиле, нет им спасения. Даже если они попытаются спрятаться в самом аду, я найду их и там. Если они попытаются забраться на небеса, я свергну их оттуда. Если они попытаются спрятаться в лесах Кармила, и там я настигну их. Если они будут скрываться на дне моря, я пошлю морского змея, чтобы он ужалил их. Никто не избежит суда». Даже если они пойдут в рабство, меч последует за ними. Никто не убежит от Бога, никто не скроется от Него. Как же мы избежим? Избежать невозможно. Кроме одного пути, который открыл сам Бог И этот путь в Иисусе Христе. Это великое спасение. Как мы избежим, если вознеродим об этом спасении? Видите, Бог положил единственный путь, которым мы можем избежать суда, и он в Иисусе Христе. А если вы отвергнете его, тогда смотреть в будущее вы, конечно, можете, но только со страхом, ожидая яростного огня, гнева Божьего, которым будут поглощены его враги. Все здесь настолько доступно и открыто, насколько это только возможно. Обо всем этом говорится в Писании. Бог сдержал свое слово, и у вас есть все причины верить тому, что он будет верен своему слову до конца. Израиль был наказан. Он был уведен в плен. Он был рассеян по всему миру среди всех народов. И все же Бог помиловал их. Он сохранил их. Они не были совершенно истреблены. Это является чудом само по себе. Израиль остался отдельным народом. Иудеи остались иудеями, несмотря на то, что у них в течение такого долгого времени не было родной земли. В течение 2000 лет они были рассеяны среди народов, но, несмотря на это, они все равно остались особым, отдельным от других народов, особой этнической группой, отличной от остальных. Бог сказал: «Я сохраню остаток из них, а потом я выведу их обратно в эту землю. Я соберу их из народов, в которых они были рассеяны, я снова поселю их в этой земле. Они восстановят разрушенное, они насадят свои виноградники, и они сделали это. Все это есть, и вы можете увидеть это своими глазами». Бог сдержал свое слово, и Бог будет продолжать держать свое слово. Оставшаяся часть пророчеств, которые еще не исполнились, обязательно будет исполнена. И этот великий и славный день действительно наступит, когда Иисус снова придет на землю и установит здесь царство, Божье царство, воссев на престоле Давида. Тогда вся картина пророчеств будет завершена. Итак, пророк Амос, очень интересный человек, собиратель плодов, обыкновенный пастух, и все же он был призван Богом, чтобы нести людям слово его пророчества, и он оставил для нас эту великую истину Слова Божьего, исполнение которой мы с вами можем видеть своими глазами в наши дни. Пусть Господь обильно благословит вас. Пусть Слово Его пребывает в ваших сердцах, и пусть Господь работает в вас больше и больше, изменяя вас и приближая вас к себе. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.